Книга притчи, 12 глава, 3 стих. «Не утвердит себя человек беззаконием, корень же праведников неподвижен». Братья, кого Бог укореняет и кого Бог искореняет? Как уже было упомянуто, был конгресс, посвященный 400-летию баптизма, который прошел в Киеве, где были представлены 24 славянских союза. И помню, ну, мне там пришлось быть по поручению братьев со статусом наблюдателя. И я помню, один из докладчиков говорил так: «У нас Бог демократ. Бог любит демократию. И мы, баптисты, всегда были друзьями демократических режимов. И баптисты очень плохо уживались с тоталитарными режимами». Выходит следующий докладчик Турчинов, он же помощник премьера-министра, он же бывший глава службы безопасности Украины, и говорит: «Иисус Христос – это политик номер один». Вот у них уже и Христос политик, и Бог у них демократ. И я этому докладчику написал вопрос, записочку. Если в Библии написано, что Бог не пощадил природных ветвей, если в Библии написано, что Бог не пощадил ангелов, Бог не пощадил допотопный мир и пощадит ли тебя, о какой демократии идет речь? Не кажется ли вам, что вы слишком много демократии развели в церквах, так что церковь уже утратила право называться церковью? Не является ли это безмерной пошлостью называть Бога демократом, когда Бог нетерпим к греху? Когда в Библии написано о том, что «извергну тебя из уст моих». Братья, вот с таким Богом мы имеем дело, который не пощадил Сына Своего из-за нас, из-за наших грехов. Если Бог Сына Своего не пощадил, пощадит ли меня, пощадит ли тебя? Если мы будем делать сознательно грех, жить не святой жизнью, планировать грех своей жизни и потом лукаво мудрствовать: «А, ничего, перед вечерью покаюсь, Господь простит». Итак, одних Бог укореняет, а других Бог искореняет. По каким принципам Бог одних укореняет, а других искореняет? Это основная тема моего некоторого исследования Писания, которое хочу с вами поделиться. Братья, мы прочитали с вами, что народ израильский, Бог, когда народ израильский грешил, когда священники не соблюдали закон, тогда Господь во гневе своем говорил: «Искореню. Что я построил, разрушу, и что насадил, искореню. Всю эту землю я наведу бедствие на всякую плоть». Братья, так и случилось. Вавилонский плен, ассирийский плен. Ничего не осталось от храма. Великое рассеяние. Избранный Богом народ был рассеян по всему лицу земли. Бог искоренял. Но когда они каялись за грехи отцов, мы вспомним молитву Даниила, Господь опять говорил в благости своей: «Устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и люди нечестивы не станут более теснить его, как прежде». Вторая книга Царств, 7:10. Братья, вот в отношении народа израильского так было, а вот в отношении царей Саула, царя израильского, Господь искоренил. Хотя он и просил Давида: «Поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего». И поклялся Давид Саулу. Первая книга Царств, 24 глава, 22 стих. Братья, Давид поклялся, что он не искоренит. Братья, а кто искоренил Саула? Разве Давид? Разве рука Давида была над домом Саула? Братья, кто искоренил? Кто вынес ему приговор? Бог. Бог искоренил его. Не рука Давида. Давид поклялся: «Я не искореню». Но, братья, историю пишет Бог. А вот о Давиде Бог другие слова сказал. Бог Давида укоренил и его потомство. Так говорит Господь: «Не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева». Книга пророка Иеремия, 33 глава, 17 стих. «И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Вторая книга Царств, 7 глава, 8 стих. О Давиде написано, что он корень, что Христос является корнем и потомка Давида. Он из дома Давидова. Братья, тысячелетие прошло, а по улицам Иерусалима шел хоровод и пел «Осана, Осана, сыну Давидову». Почему Бог укоренил? За что Он исполнил все хотения мои? Это сильно понравилось Богу. Это был человек веры. Это был человек, уповающий на Бога в кризисных обстоятельствах. Это был человек, неизменно любящий Бога. Он понимал хотения Божьи и исполнял их в своей жизни. Он исполнил все хотения Божьи. Братья, и вот мы видим, что Саула Бог искоренил, а Давида укоренил. Потомство священников Илии и Садока. Братья, мы сегодня слышали о том, что Доик, нечестивый Доик, он 85 священников убил в один день, обезглавил их своим мечом. Братья, почему? Но если волос с головы человека не падает без воли Отца Небесного, неужели 85 голов священников могли упасть без воли Божьей? Бог искоренил. Однажды Бог такие слова сказал Илию: «Бесславящие меня будут посрамлены. Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем, и ты будешь видеть бедствие жилища моего, и при всем том, что Господь благотворит Израилю, и не будет в доме твоем старца во все дни. Все потомство дома твоего будет умирать». Братья, так Бог сказал Илию. И спустя 40 лет Доик умертвил 85 священников. Но спасся один. Имя ему было Авиафар. Но вот спустя 100 лет Авиафар, последний потомок неверного священника Илия, постигла та же участь, которая постигла участь и 85 тех, которых Бог отстранил от священства. Третья книга Царств, 2 глава, 26 стих. «А священнику Авиафару царь сказал: ступай в Анафов на поле твое. Ты достоин смерти, но в настоящее время я не умершлю тебя, ибо ты носил ковчег владыки Господа пред Давидом, отцом моим, и терпел все, что терпел отец мой. И удалил Соломон Авиафара от священства Господня, и исполнилось слово Господа, которое он сказал о доме Илия в Силоме». 100 лет спустя все, что Бог сказал, точно исполнилось. Вот так Бог искореняет. За неверность в священстве. Те, кто бесславит Бога, Бог не щадит. Строго взыскивает за неверность священников Бог. Братья, а за верность священников Бог укореняет. Бог очень сильно благословляет до тысячи родов тех священников, которые верны Богу. И вот таким верным священником, братья, был Садок. Бог укоренил его. Иезекииля, 48 глава, 10, с 10 стиха, с 10 по 12 стих. «Это посвятите священникам и сынов Садока, которые стояли на страже моей, которые во время отступничества сынов Израилевых не отступали от меня, как отступили другие левиты. Им будет принадлежать эта часть земли и священства, священного участка, святыни и святынь у предела левитов». Братья, Бог воздал во 100 крат. Это огромный священнический участок. Бог повелел передать наследникам, сынам Садока, священникам. За что? За то, что во время отступничества всех, среди большинства они не шли за большинством на зло. Они стояли на страже святилищ. Они стояли на посту. Они не меняли своих духовных ориентиров и позиций. Братья, легко ли быть верным, когда вокруг тебя все неверные? Легко ли стоять, когда вокруг тебя все твои, равные тебе по сану служения, отступают? Это очень тяжело. Но вот именно такими были Садок и его сыновья. Именно такими, которые стояли твердой ногой на страже. И когда все отступали, он не отступал. И Бог благословляет во 100 крат. Огромный участок. Это, говорит, посвятите священникам из дома Садока. Это им. За верность. Братья, Бог благословляет за верность. Бог укореняет за верность. Братья, Бог не щадит грех. Он не демократ. И не нужно в церквах демократию разводить, когда вопрос касается греха. Грех надо искоренять, либо Бог искоренит нас, если мы покровительствуем греху. каким признакам сегодня Бог одних укореняет, а других искореняет? Вот если церковь несокрушима, то почему сегодня нет церкви на территории современной Турции, которых насадил апостол Павел? Где те церкви, которым он писал послания, Ефесская церковь, другие церкви? Если церковь несокрушима, да, Вселенская церковь несокрушима, но мы не видим церкви в Ефесе, мы не видим церкви в Малайзии. Где они? Вот несколько хотелось бы принципов, братья, библейских напомнить. Евангелие от Матфея, 15 глава, 13 стих. «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится». Братья, церковь – это Божье насаждение. Это Его рука насадила. И поэтому церковь, она никогда не искоренится, она всегда будет. Это Бог насадил. Но мы с вами тоже можем что-то насаждать. Либо насаждать, будучи движимы Духом Святым, и это будет укоренено. Потому что Бог Духом Святым производит в нас и хотение, и действие по своему изволению. Это Бог делает через нас. И благодать Его вам не была нечетна, говорил апостол Павел. Либо мы можем насаждать то, что ведет церковь к очень печальным духовным последствиям, к тому, что может привести к тому, что сдвинется светильник твой. Всякое растение, всякая идея, всякое новшество, всякие принципы в вопросах домостроительства нужно проверять на простой тест. Отец ли небесный это движет мною через Духа Святого, чтобы я это насадил? Методы поклонения Богу, прославления Богу, богослужения, всякие музыкальные новшества, стили, ну все что угодно. Есть много-много сегодня всевозможных новшеств, когда мы видим, когда церковь сращивается с армией, церковь сращивается с культурой, церковь сращивается с мирскими музыкальными стилями, церковь сращивается со спортом. Все что угодно, братья, сегодня великое множество ересей, написано, многие последуют их разврату. Разврат, духовный разврат, в чем он состоит? Это духовный блуд, духовное прелюбодеяние. Он состоит в том, что дружба с миром есть вражда против Бога. Прелюбодейцы и прелюбодеи, прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром? То есть любые новшества, которые ведут к дружбе с миром, братья и сестры, это растение, которое искоренится. Любые новшества, которые позиции церкви и позиции мира ведут к сближению, к сращиванию, неважно через что, через спорт, через культуру, через телевидение, через политику, через любые мирские вот эти программы, братья, как бы оно ни было обличено богословием, это путь к искоренению, Бог искоренит, не останется камня на камне. Всякое растение, которое не Отец мой насадил. Я когда слушал этого господина Турчинова, который является на Украине помощником вице-премьера Украины Юлии Тимошенко, и он же был главой службы безопасности. И ему дали слово там на этом представительном конгрессе, посвященном 400-летию баптизма. И он говорил, как важно христианам участвовать в политике. Поэтому мы должны идти в министры, в премьер-министры. Братья, я вот слушал его и думал, ну, наверное, никто не скажет аминь на его проповедь. Вот зал, одни пасторы, вся элита евангельского, баптистского, славянского братства собралась там, у русского, украинского и зарубежного. И думаю, наверное, к этому такое отношение будет, как, ну, никто не последует его разврату. Братья, я сильно ошибся. Когда он вышел на кафедру, я увидел, как братья оживились, с фотоаппаратами выстроились в проходы, чтобы заснять этот исторический снимок государственного деятеля, нашего брата на трибуне. Я посмотрел на лица этих братьев, баптистов, и подумал, вот этим братьям-баптистам недостаточно того, что Иисус Христос, наш брат, одесную Отца Небесного, и говорит, имея всякую власть на небе и на земле. Нам недостаточно того, тех благ, которые мы имеем во Христе. Нам еще нужен свой брат в политике. От этого общественного пирога, чтобы у нас был отдельный телеканал. Я так подумал, как безмерно огорчен Господь, смотря на нашу вот эту вовлеченность, как мы радуемся, что наши братья-баптисты так хорошо пробились в политику, да? Если он сына своего не пощадил, как с ним и не дарует нам всего? То есть все только во Христе и только через Христа. А мы говорим, Господи, нам Тебя недостаточно, нам надо еще через политику кусочек общественного веса урвать. Нам еще туда надо идти. Братья, как Господь сильно огорчен на это. И вот всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Сколько таких плевелов в богословии, в методах поклонения, в методах богослужения, в музыкальных всяких пристрастиях, христианские, ассоциация христианских театров международных сегодня уже существует. Два международных конкурса прошло. Лучшие театры христианские представляют спектакли, пантомиму, танцы, все стили театрального искусства. И они говорят, через искусство, через театр мы благовествуем миру. Как Господь на это смотрит? А это чье растение? Кто его насадил? Чья рука? Мы должны об этом много размышлять. Книга Иова, 4 глава, 7 стих. «Где праведные были искореняемы? Когда я видел, что оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его, а дуновение Божие погибают, и от духа гнева его исчезают». Псалом 36. «Видел я нечестивца грозного, расширившегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву, но он прошел, и вот нет его, ищу его и не нахожу. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир. А беззаконники все истребятся, будущность нечестивых погибнет». Братья, будущее за непорочными. Непорочных людей Бог укореняет. Наблюдай за непорочным, ибо будущность такого человека – это благословение, это укоренение, братья. Непорочность, братья. Кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть самое первое качество – непорочен. Самое первое качество, которым Бог наградил Иова. «Обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ибо нет такого человека на земле, как он, человек непорочный». «Похули Бога и умри, ты все еще тверд в непорочности твоей, вот против чего все стрелы сатана ведет, чтобы непорочный стал порочным, как все». Братья, непорочность – это то, что вознаграждается укоренением до тысячи родов. Бог благословляет. Будущность такого человека есть мир, благословение. И такой епископ, такой священник будет иметь подкрепление от Бога, его молитвы будут действовать, Бог не будет безгласен на его молитвы, Бог будет проявлять свою силу, свое могущество, это служение будет весьма благословенным для церкви. Братья, всякое служение, которое мы совершаем в непорочности, оно Богом укореняется и вознаграждается. Братья, еще один важный принцип. Осуждение греха – это путь к укоренению. Когда мы осуждаем грех, Бог укореняет нас и такую церковь. Книга Иеремия пророка, 18 глава, 7 стих. «Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню и сокрушу, и погублю его. Но если этот народ, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему». Вот Бог говорит, я изрек, все, я искореню, но человек, если кается... Народ кается, союз, братство, осуждаются эти грехи, каются за грехи своих отцов. Бог говорит, я отменяю это зло, я укореню. Написано Евреям 12 глава 15 стих. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Горький корень. Только искоренять надо из своей среды. Если мы не искореняем горький корень, грех, греховную закваску, если мы толерантны, терпимы к греху, если мы такую демократию в церкви разводим, когда встречаемся с горьким корнем, братья, какие последствия? Бог нас искоренит. Он говорит, в одном случае апостол Павел говорит, извергните нечестивого из среды вас, да? Извергните. А в другом случае Господь говорит, извергну тебя из уст моих. Братья, либо мы извергаем нечестие из своей среды, либо Бог извергает нас. А что значит извергну из тебя из уст моих? Я перестану о тебе ходатайствовать. Тот, кто извержен из уст Божьих, Бог об этом человеке, Христос перед Отцом Небесным больше не ходатайствует об этом человеке. Все. Я перестану, как первосвященник, ходатайствовать перед Отцом моим Небесным за тебя. Молитвы первосвященника заканчиваются. Либо мы извергаем нечестие своей среды, либо Бог извергает нас из своих уст. Сегодня непопулярно отлучение. Пастор церкви облечен в грехе прелюбодеяния или в грехе блуда, то ему советуют переехать в другое место и начать все сначала. Это непопулярно отлучать пресвитера от церкви. Это западное такое мышление. Братья, но Бог остается неизменным, святым. Только покаяние и только суд над грехом Он продлевает церковное благоденствие и благословение над церковью. Не внутренних ли вы судите? Внешних судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. 1 Коринфянам, 5 глава, 12 стих. Братья, еще важный принцип один, что путь веры – это путь к укоренению. Написано в послании к Колоссянам, 2 глава, 6 стих, что «как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Братья, апостол Петр говорит, что мы с вами приняли драгоценную веру. Наша вера в Господа Иисуса Христа – это драгоценность. Я вот сегодня внимательно наблюдаю за развитием протестантского мира, и вижу, что все развивается не в пользу умножения веры, а в вопросе умножения знания. Только лишь на Украине и в России за последние 20 лет свободы появилось около 30 богословских семинарий. Бакалавр, магистр, докторантура. И когда Господь говорит, приду на землю, найду ли семинарии на земле? Или что Господь будет искать? Семинарий будет много, веры не будет. Это страшный дефицит человека веры найти. Живой, драгоценной, действующей веры. Братья, все выхолачивается, все на уровне ума остается. У умственных каких-то разработок. Мы не против знания. Их где-то полезно иметь некоторые энциклопедические знания. Но, братья, самый большой дефицит сегодня – найти человека веры. Найти человека, вот носителя этой драгоценной веры. Научиться, как жить в условиях кризиса. В личной жизни, церковной жизни. Когда все отступают, как научиться так, чтобы не отступать. Братья, мы с вами являемся носителями этой драгоценной веры. Мы умножаем в себе эту веру. Как написано, покажите в вере вашей добродетель, рассудительность, кротость, воздержание, братолюбие, любовь и так далее. Вот оно развитие, ступени этой веры. Геннадию Константиновичу принадлежат эти замечательные слова. У нас есть запись его размышлений на эту тему. Он говорит, вот если бы там было бы написано, покажите вере вашей догматику, а в догматике экзегетику, а в экзегетике эсхатологию, а в эсхатологии герменевтику, и вы не останетесь без плода в познании Господа, вот мы бы так бы и развивались бы в нашем братстве. У нас тоже были бы и доктора, и магистры богословия, и профессуры, и все остальное. Но, говорит, не та школа. Господь нам оставил другие ступени роста. Не из этой школы начитанности богословской выходят ученики Иисуса Христа с учеными степенями, а из другой школы, там, где нужно нести крест, отвергать себя, идти узким путем и в вере своей показывать вот те ступени, которые Господь нам заповедовал. Поэтому в нашем братстве нет ни одной семинарии, хотя библейские курсы идут, и они на своем месте, без отрыва от церкви. Братья приобретают необходимые знания, так, чтобы сразу можно было и применить в жизни церкви. Но вот такого выхолощенного, просто, так сказать, абстрактного, удаленного, дистанцированного от церкви обучения, когда говорят, что о некоторых выпускниках богословских семинарий, что у него слишком большая голова, чтобы поместиться в церковную дверь. И на самом деле это проблема. Когда человек приобретает очень много знаний и в отрыве от церкви, а потом он смотрит на церковь свысока, считаю, что я больше членом этой церкви не могу, там такой примитив, что я даже не могу, я там никак себе не впишусь, они не оценят меня по достоинству. Все, человек пропал. Слишком большая голова, которая не помещается в церковную дверь. Господь усмотрел, чтобы у нас было развитие драгоценной веры. В нашей церкви был Степан Григорьевич Германюк, и мне рассказал одну трогательную для меня историю. К нему в Хабаровск приехала одна женщина. Она вынашивала, по-моему, третьего ребенка, и врачи сказали, что у нее родится урод. Ей нужно избавиться от этой беременности. Она передала это неверующему мужу своему. Муж сказал, если ты не избавишься, я тебя оставлю. И она приехала к служителю, чтобы почерпнуть вот этот вот опыт драгоценной веры, чтобы как-то вот найти в себе, в Боге силу, чтобы преодолеть вот эти все огненные стрелы. В этот злой день для нее служитель Господень, человек драгоценной веры, целый день общался с ней, укреплял ее, укоренял ее на основании Священного Писания в Господе, во Христе, что не верь врачам, верь Господу. Ты знал все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Господь еще не закончил этот процесс творчества в утробе твоей. Если даже родится ребенок больной, мы должны от Бога принимать не только здоровых, но и больных детей. Много молились, много утверждал ее. Она вдохновленная уехала из этого дома. Потом через некоторое время служитель получает письмо от этой женщины, христианки, такого содержания. Родился сын, прекрасный видом, и муж покаялся. Братья, а где она получила вот эту веру? В общении с человеком, который является носителем этой веры. Такие люди сегодня более всего нужны церкви и братству. Наше братство, оно шло путем веры. И мы ничего не имели, кроме веры в Божьих обетования. Мы не искали дружбы с миром. И в результате мы получили то, что Господь говорит, укореню. Вот несколько слов статистики, подтверждающие эту важную истину. Вот взять наш журнал «Вестник истины». 40 лет тому назад был «Вестник спасения», который печатался синькой, гектографом. Тираж каждой синьки 300 экземпляров. Сегодня мы имеем 200 номеров уже «Вестника истины». И каждый номер, это было, был бесцензурным. Мы получили первый в истории советского государства бесцензурное религиозное издание, то есть не полностью независимое от внешних. И в этом духе издано 200 номеров от самых простых страничек синькой «Вестников спасения» к выпуску 6 номеров «Вестника истины» ежегодно с полнокрасочным изданием, с красивой обложкой, на условиях полной независимости от мира. Хотя за это пришлось платить строками, и многим-многим братьям пришлось идти в вузы и страдать за это. В частности, последний раз моего отца судили на 5 лет за статью «Вестники истины. Святое неповиновение». А братья наши публиковали статьи и не прятали своих фамилий, и не публиковали их анонимно, и расписывались, Хорев Михаил Иванович, и знали, что за эту подпись придется идти на 5 лет в тюрьму. Потому что эти слова веры, драгоценной веры, они побуждали народ к жертвенности, к верности, к посвященности Господу, и не жалко было идти на эти 5-летние сроки, и мы сегодня имеем такое благословение. Вот взять другой вопрос, братья, МХО, музыкально-хоровой отдел. 48 лет тому назад по церковной инструкции запрещено было петь и на похоронах, и на свадьбах. Исключали и отлучали от церквей за пение на свадьбах и на похоронах. Мой дедушка был диаконом, он был отстранен от диаконского служения только потому, что на свадьбе моих родителей пели. Что сегодня, братья, мы с вами имеем? Мы сегодня имеем музыкальный хоровой отдел, где у нас есть полное развитие музыкально-хорового служения и скрипичные курсы, и народных инструментов, и духовые курсы, и хоровое развитие. И в уставе нашего братства было написано еще в 70-х годах, что пение и музыка являются неотъемлемой частью наших богослужений. Братья, это были слова веры, и музыкальный хоровой отдел уже 30 лет существует, и он не был образован в тяжелые годы гонений. Мы стали поющим братством, славящим Бога посреди тяжелых обстоятельств, когда другие не дерзали этим путем веры идти. И мы сегодня получили это укоренение и благословение. У нас есть полноценная 3-летняя школа музыкального образования. А вот взять детский отдел, и тут Господь нас укоренил и благословил. Если 48 лет тому назад запрещено было детям несовершеннолетним школьного и дошкольного возраста присутствовать на богослужениях, и диакона изгоняли детей из домов молитвы, то сегодня мы имеем ежегодно в наших христианских только детских лагерях от 13 до 15 тысяч детей проходят через детские лагеря. И начало этим детским лагерям было положено в условиях гонений. В 70-х годах Павел Тимофеевич Рытиков организовал эти лагеря для детей-узников. И мне было 12 лет, когда я был в этих лагерях. в этом детском лагере, в лесу, в Донецкой области, братья-служители брали на себя заботу о детях, воспитывали их в учении Господнем и говорили верою, как Моисей, пойдем с малолетними нашими. Братья, разве это не благословение? У нас сегодня 40 тысяч малолетних в нашем братстве. И о всех их неустанно пекутся все служители во всем братстве, на всех уровнях. Стараются. И в каждом приговоре, у каждого брата, которого судили в прошлом, у каждого служителя есть такая строчка. Приговор выносился за то, что на собрании присутствовали дети школьного и дошкольного возраста. То есть братья никогда не снимали с себя эту ответственность за малолетних. И Господь нас благословил малолетними. 40 тысяч наших такое благословенное наследие, которое мы сегодня имеем в наших рядах. Братья, а если еще взять молодежь? Некогда, когда начиналось движение в нашем братстве, мы читаем эти материалы 60-х годов и видим, что там братья пишут, что наша церковь, евангельская, баптистская, превратилась не в братство, а в сестричество, в сединах и морщинах. Нет молодежи, нет детей. А сегодня, братья, мы имеем только молодежи, около 15 тысяч, и из них 3/4 – это члены церкви, которые заключили завет с Богом. Это благословение. Но мы сегодня не братство в сединах и морщинах, не сестричество с вами. У нас есть, слава Богу, молодежь и малолетние. Разве это не благословение? И по всем направлениям мы видим, как Господь укоренял и благословлял. Все лучше и лучше с каждым годом. Вот эти, и все это мы получили, братья, только на основании независимости от мира и на основании Богоприсутствия в нашей среде. Нам было достаточно Христа, как с Ним, и не дарует нам всего. Все, что мы с вами имеем, мы получили, потому что Господь вернулся в наши ряды. И вот это очень важная мысль, которую Геннадий Константинович говорил очень часто, что наше движение невозможно понять без понимания учения о Богоприсутствии. Невозможно понять, для чего мы таким путем шли, если не понимать, что Богоприсутствие обретается только путем очищения и освящения. Самая великая драгоценность, которую имеем мы, это Господь в нас и Господь среди нас. И Он наша драгоценность, и Он краеугольный камень, и на этом камне мы все строим. И когда мы строим на этом камне, братья дорогие, эта постройка вечная, она несокрушимая. Она навсегда, и врата ада эту постройку не одолеют. Братья, если взять, допустим, дома молитвы, что у нас было 48 лет тому назад? Ни одного дома молитвы не было. И нашими домами молитвы были овраги, были посадки, были леса, собирались в лесах, в потаенных углах, в частных домах, в комнатах ютились. Нас находили, изгоняли, арестовывали, в лесу собирались. И оттуда нас прогоняли. Сегодня мы имеем, братья, 1200 домов молитвы. И все дома молитвы оформлены на частные лица. И мы никому не просили ничего, никаких заявок никому не направляли. Мы все, что получали, мы получали только от Господа, только благодаря Господу и на условиях полной независимости от мира. И дом молитвы, который мы имеем в Москве, в 15 минутах ходьбы от Красной площади, трехэтажный особняк на Петровском бульваре, братья, это разве не чудо? И мне бы хотелось бы, братья, вот это слово закончить словами. Мы выходили, ничего не имея ничего, кроме веры в Божье обетование, и вошли в чудо, которое силой Божьей длится вот уже 48 лет. Да продлит Господь это чудо до пришествия Своего, чтобы песнь хвалы Ему, начатая здесь в земной долю, продолжилась в Царстве Его во веки веков. Да продлит Господь это чудо Богоприсутствия и независимости от мира. Это чудо, которое возможно осуществлять только под десницей, под Божьей охраной при Его содействии. Да, я вспомнил, что один брат мне задал вопрос. Говорит, что он слушал по радио «Эхо Москвы» о том, что какой-то законопроект, ограничивающий миссионерскую деятельность, сегодня как бы уже то ли принят, то ли обсуждается. Но я хочу действительно подтвердить, что 12 октября Министерство юстиции Российской Федерации опубликовало проект закона о внесении изменений в федеральный закон о свободе совести о религиозных объединениях и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. В чем суть вот этих поправок закона о свободе совести? В чем? Основная суть в том, чтобы ограничить всякую миссионерскую деятельность, братья. Право на миссионерскую деятельность возникает со дня регистрации церкви. Религиозная группа обязана выдать гражданину, осуществляющему от ее имени миссионерскую деятельность, решение общего собрания религиозной группы о предоставлении указанному гражданину соответствующих полномочий с указанием своего наименования, вероисповедания, адреса помещения, предоставленного для деятельности религиозной группы. Запрещается осуществлять миссионерскую деятельность лицам, не имеющими этого документа, то есть этой справки духовного центра или союза. Запрещается. Дальше. Запрещается осуществлять миссионерскую деятельность всем иностранным гражданам, которые прибыли на территорию России без разрешения Министерства иностранных дел для миссионерской деятельности. Запрещается, значит, осуществлять миссионерскую деятельность, сопровождаемую предложением материальных, социальных и иных выгод. Запрещается миссионерская деятельность в лечебно-профилактических, больничных учреждениях, детских домах, домах-интернатах для престарелых, инвалидов без согласия администрации указанных учреждений и лиц, находящихся в данных учреждениях, их законных представителей, опекунов, опечителей. Дальше. Особенно штраф предусмотрен за вовлечение несовершеннолетнего в деятельность религиозного объединения вопреки его воле или без согласия его родителей или иных законных представителей посредством приглашения несовершеннолетнего для участия в собраниях религиозного объединения или невоспрепятствования совершеннолетнему участвовать в собраниях религиозного объединения путем проведения бесед с несовершеннолетним, передачи для ознакомления печатных аудио- и видеоматериалов. Понятно? Кто, друзья, первые слушатели на наших евангелизационных полях? Кто к нам первый приходит в палатку? Дети. Так вот, братья, послушайте, за то, что вы передаете им для ознакомления печатные материалы без письменного разрешения обоих родителей, штраф до 5000 рублей на частных лиц, а для юридических лиц до 10000 рублей. Это несовершеннолетние ходят в ночные клубы, в бары, в казино. Их никто не спрашивает, где у вас разрешение от обоих родителей. А в храм прийти – это уже уголовно наказуемое преступление. Осуществление миссионерской деятельности лицами, не имеющими документа, подтверждающего право на осуществление миссионерской деятельности от имени религиозного объединения до 5000 рублей. Штраф до 5000. Дальше. Осуществление миссионерской деятельности, сопровождаемой предложением материальных, социальных и иных выгод с целью вовлечения граждан в религиозное объединение. На граждан штраф влечет за собой в размере до 5000 рублей. И что интересно, вот этот законопроект одобрен главами всех официальных конфессий в нашей стране. Вот список всех конфессий, которые обсуждали этот законопроект в Государственной Думе, все одобрили за исключением некоторых нюансов, некоторых формулировок и сказали о том, что этот закон своевременный. И опять мы будем с вами осуществлять эту деятельность, братья, дорогие братья, не по справке Минюста, а по тому разрешению, которое Господь дал нам, идти с проповедью Евангелия до края земли. Опять обнаружатся мудрые во Христе и безумные Христа ради, да? Опять обнаружатся те, которые скажут, надо копать вглубь, а не вширь. И обнаружатся те безумцы, которые будут говорить слово правды, свидетельствовать о Господе, как Антипа. Умершвлен верный свидетель мой Антипа. Вот если бы не свидетельствовал у престола сатаны. Братья, где он свидетельствовал? Там, где был престол сатаны. В самое неподходящее время. Когда нужно было молчать. Все молчали, а он не молчал. Он не мог молчать. Он должен был говорить слово. Он должен был свидетельствовать. И за это был умершвлен. Если бы он молился под одеялом, он бы остался жив, но он свидетельствовал. Братья, там, где начинается свидетельство, там начинается узкий путь. Всегда сердцем веруют, а устами исповедуют. Если только всем сердцем веруют, а устами не исповедуют, там нет узкого пути. Но если всем сердцем веруешь, а устами исповедуешь, вот тут начинается узкий путь, братья. В любой системе, в любом государстве, где бы вы ни находились, везде это будет узкий путь. Кстати, Российский союз евангельских христиан-баптистов в своем заявлении президенту нам пишут так, что этот закон хуже по своей сути, чем драконовское законодательство религиозных культов от 29-го года. Вот есть еще одно растение, которое не Отец Небесный насадил, это вовлеченность в социальную деятельность, которая сама по себе, ну, как бы не греховна, но ничего общего не имеет с церковным домостроительством. И, кстати, глава Минюста, министр юстиции, недавно выступил с программной речью и сказал о том, что церковь должна быть соработником у государства, занимаясь вместе с государством лечением социальных язв общества. И работать вместе с государством и на пользу государства, и сотрудничая с государством в области наркомании, бомжей, беспризорные дети улиц, алкоголики, зависимые всевозможные и так далее. Церковь должна быть соработником у кого, братья? У государства. Это программа государства. То есть дверь миссионерской деятельности закрывается, а дверь социальной деятельности открывается. Давайте сотрудничать на благо обществу. Более того, один высокий чиновник, который готовит государственных, ну, преподает РАКС, Российская академия государственных служащих, кафедра религоведения, он, я был свидетелем на его лекции, он сказал так: для общества нет пользы от вашей миссионерской деятельности, обществу нет пользы от вашей проповеди Евангелия, обществу есть польза только от вашей активной социальной деятельности. То есть нас хотят использовать как департамент социальных дел, превратить церковь в социальный институт. Братья, Господь Иисус Христос не является главой социального института, Он является главой церкви, и Он ее поставил превыше всего. И церковь, верная Господу Иисусу Христу, никогда не должна входить в эту область незаконного подвязания, в социальную деятельность. Если кто-то хочет на частной основе этим заниматься, там, в домах престарелых это можно, быть сестрой милосердия, пожалуйста, но не от лица братства, не от лица церкви, и не за церковный счет, и не с благословением церкви. Это только частная деятельность может быть, но не иначе. Наше братство, оно будет иметь другие задачи, как церковь, как невеста Иисуса Христа, проповедовать Евангелие до края земли, а не лечить социальные язвы общества. И на эту тему, ну, я только прочитаю самую последнюю страничку. Может быть, наши принципы. Ну, 6 пунктов, то вкратце, братья. У церкви не должно быть ни социальной, ни антисоциальной доктрины, поскольку социальная сфера является прерогативой социального государства. Второе. Независимость церкви от мира – это требование Евангелия. Вовлеченность церкви в социальную деятельность предполагает вовлеченность в систему социальных институтов и сотрудничество с государством. Церковь должна быть отделена от всех мирских систем. Всякое государство, передавая церкви часть своих социальных функций, поощряет социальную деятельность предоставлением беспроцентных кредитов, недвижимости, земли для строительства молитвенного здания и объектов социальной ориентации, освобождает от налогов, но при этом оставляет за собой право осуществлять контроль за деятельностью всех социальных институтов, что влечет за собой для церкви потерю независимости. Третье. Благотворительность для внешнего мира следует рассматривать как деятельность частных лиц и благотворительных миссий, но не как призвание церкви. Господь сказал: «Нищих всегда имеете с собой, и когда захотите, можете им благотворить». Христос не позволил ученикам перенацелить его служение в русло благотворительности и не позволил пожертвованные для него средства направить в русло благотворительности для нищих мира сего. Благотворительность, социальная сфера – это парацерковная деятельность, то есть параллельная церкви, которая осуществляется по инициативе частных лиц или от лица благотворительных миссий, но не от лица церкви и не на церковные средства. Четвертое. Церковная диакония распространяется только на святых. В нуждах святых принимайте участие. В церкви всегда были вдовы, сироты, больные, узники, голодающие, беженцы, попавшие в беду от военных действий. Диаконы первоапостольской церкви были избраны для восстановления нужд вдов в церкви, а не вообще всех вдов Малой Азии. Это были члены церкви, вдовы. Это две разные сферы, их нельзя смешивать. Христос отделил служение страждущим по воле Божией от служения вообще всем страждущим в этом мире. «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали мне». В годы гонений деятельность Совета родственников узников определялась четкой границей служения заступничества по отношению к верующих узников, только страждущих по воле Божьей, и непозволительной для него правозащитной деятельностью по отношению всякого рода насилия, этнического, расового, социальной несправедливости. Братство никогда не переходило за эту черту. От имени церкви не писали заявления против политической коррупции, эксплуатации человека и природы, несправедливой экономической системы, нарушения прав человека. Именно к этой неевангельской деятельности призывает нас Билли Грэм и ассоциация Билли Грэма и христиан всего мира. Для церкви это незаконное подвязание, но в частном порядке, если кто-то желает приютить сироту, помочь беспризорным детям, бомжам, заключенным, престарелым, инвалидам, наркоманам, алкоголикам, это позволительно. Можете им благотворить. Призвание каждого христианина в этом мире быть добрым самарянином и по зову души и сердца проявлять человеколюбие, независимо от государства, не опираясь на государство. Никому не воздавать злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми людьми. Будем делать добро всем, наипаче своим по вере. Эту границу определил для нас Господь. Пятое. Слово жизни через проповедь Евангелия действует на грешника по вере тотчас. После покаяния Божья благодать тотчас преображает дух, душу и тело. Человек становится новой тварью во Христе Иисусе. По вере в Господа Иисуса Христа рабы греха получают освобождение от власти греха, курения, алкоголизма, наркотиков. «Был мертв, я жил, пропадал и нашелся», чему свидетели мы и тысячи искупленных в рядах церкви. Деятельность реабилитационных центров ориентирована на постепенное исправление греховных привычек наркоманов, алкоголиков под влиянием медиков, психологов, педагогов, спортивных мероприятий, религиозной морали. Поэтому в социальном служении плоды социальные, но не духовные. Коренные изменения в сердце человека происходят только по действию Евангелия. Мир никогда не поймет тайну благовествования через проповедь Христа распятого, которая и сегодня для иудеев соблазн, а для еленов безумие. А для социальной деятельности откроет свою дверь. Когда церковь утрачивает слово о Христе и перестает благовествовать миру Христа распятого, Божью силу и Божью премудрость, тогда у церкви появляются эти костыли, так называемые реабилитационные центры. Церковное благовестие должно быть сориентировано на все национальные и социальные группы населения. «Я должен», – писал апостол Павел и еленам, и варварам, – «национальный признак, мудрецам и невеждам – это социальный признак». На одном из пасторских семинаров официального союза ИХБ был дан совет. Если вы планируете в мегаполисе создать церковь, прежде вы должны определиться, из кого она будет состоять. Из интеллигенции или из простых рабочих. Исходя из этого, выстраиваете стратегию благовестия. Что общего у таких притворных благовестников и созданных ими религиозных организаций с истинной церковью Господа Иисуса Христа, о которой апостол Павел пишет: «Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых». Мы призываем, а Бог избирает. Невод евангелизации извлекает из вод этого мира разный люд. Это может быть и совоспитанник Ирода Манаил, и простая женщина Лидия, городской казнохранитель Яраст и беглый раб Анисим, римский сотник Корнилий и ортодоксальный иудей Аполос. Когда церковь сосредотачивает свои усилия только на одной социальной группе, она тем самым нарушает важнейший принцип своей миссии – все Евангелие и всему миру. Братья, этот документ на 16 страницах нашего историко-аналитического отдела. Я все 16 страниц читать не буду. Если пожелаете более подробнее ознакомиться с аргументацией этого материала, с историческими документами, которые здесь приводятся, архивными материалами, ссылками на современные разные источники, то это можно сделать. Куда нас вовлекают, и мы говорим, это растение, которое не Отец Небесный насадил. В эту дверь мы как братство входить не будем. Туда можно входить только на частной основе, как гражданин своего общества, заниматься социальной деятельностью, и это нормально, но не как церковь. Сотрудничество с государством в социальной области у церкви быть не должно.